15 часов 6 минут, четверг, январь, день 22. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Вижу, что украинец из чего-то там, какого-то издания информационного, а как мы знаем, журналистов-то на Украине много хороших, а много как писателей в среде журналистов и всяких фантазеров украинских. Он прям разорвал вам мягкие ткани ягодиц прям вот изо всех сил. Вы чего, ребят, так всполошились-то? Как малообразованный корреспондент Соболюк может работать с корреспондентом? Он сам так заявил, я тоже так хочу, говорит Шариков. Шариков, да все корреспонденты малообразованные, вы о чем? Все журналисты малообразованные, все люди малообразованные в современном мире, так получилось, понимаете? Поверхностные знания, клиповое сознание, никто ни хрена не знает, простите за выражение, никто ничего не знает, вот, никто ничего не понимает, в школе учились плохо, учебники писались не пойми кем в 90-е годы. Что вы хотите от нашего поколения? Мы потерянные, понимаете, мы ничего не знаем. Ну вот как-то так. Так что, Шариков, вполне, пожалуйста, устраивайтесь корреспондентом и ничего не знаю, можете говорить, можете с умным видом сидеть. Кстати, если вы сомневаетесь в своих науках, посмотрите на Владимира Владимировича Познера. Обратите внимание на него. Посмотрите, я не уверен, что он все знает, о чем он говорит, но как он при этом выглядит? Слегка прищурившись, медленно говоря, снимаешь часы и говоришь, вот такие времена. Да и все! И ты сразу видишь, человек умный. То есть главное, как ты выглядишь, а не что ты говоришь. А, что еще? Зачем фашиста приглашать в эфир, говорит Роман. Я никого не приглашал. Ну, вообще, именно для того, чтобы вы с ним боролись, конечно же. Конечно же. Чтобы у вас был враг, в конце концов. Как же без этого? А, хотел с вами говорить по Польше, но по Польше будем говорить позже. Как это есть певица такая? Ты узнаешь позже? Как ее зовут? Она почему-то позже именно говорила. Вот. Потом она начала жить с какой-то женщиной другой. Она была актрисой. Ну, в общем, неважно. По Польше позже, вот, потому что будут заявления посла польского по поводу заявления министра иностранных дел Польши, который сказал, что вообще-то Освенцим освобождали украинцы, потому что украинская же армия. Попозже об этом, обо всем поговорим. У нас есть другие темы, я просто вам сразу говорю. Это, наверное, в следующем часе мы сделаем. В следующий час мы будем говорить немножечко по Польше, ну и другие темы тоже будут. Но и есть темы, которые можно было бы обсудить прямо сейчас. И я думаю, что это было бы правильно. Вот знаете, что меня сегодня удивило? Есть такой господин Пегов, вы, наверное, знаете, помните? И да придет Пегов и спасет метро. Он руководит метрополитеном в Москве. Он сказал, что обвал рубля не повлияет на работу московского метро. Как было плохо, так и будет. Но это не заявление Пегова, это я добавляю. Он говорит, мы пока ничего для себя не уменьшаем, и планы... Внимание, гениальнейшая цитата, цитата столетия, она может посоревноваться с цитатами Кличко. «Мы пока ничего для себя не уменьшаем, и планы планируем выполнить в тех объемах, которые запланированы». «И планы планируем выполнить в тех объемах, которые запланированы». Король тавтологии, господин Пегов, Дмитрий Пегов, король тавтологии. Но это не важно. Важно, что он говорит, обвал рубля не повлияет на метро. Как было, так и есть. Но меня удивило другое его заявление. Он говорит, в московском метро объявления продублируют по-английски в качестве эксперимента. В качестве какого, интересного эксперимента? На одной из линий московского метро объявления названий станции будут дублироваться на английском языке, заявил глава московского метро Дмитрий Пегов. Я попросил в качестве эксперимента, это цитата, запрограммировать на одной из линий объявления на английском языке. И, по словам Пегова, необходимо выяснить, насколько это может увеличить время стоянки поездов на станциях. Для того, чтобы соблюдать интервалы, которые есть, все должно быть четко выверено. Мы должны сохранять график. И говорит, что текст должен обязательно произносить носитель языка, в связи с чем это займет время. Такая вот новость. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Зачем в московском метро объявление на английском языке? Минута пошла. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
А что вы, в принципе, хотите от этих чиновников, если они, если не ошибаюсь, в Красноярский край завозят морковку из ЮАРа по 2500 за килограмм?
Вы хотите сказать, это Пегов делает?
Нет, это из той же категории.
А, из той же категории, я понял, 7373948, то есть вы намекаете на то, что настолько они ужасны, что... Не стоит от них ждать ничего хорошего. А это же хорошо, на английском языке. Как здорово. Как вас зовут, или здравствуйте, или нет?
Да, Алексей, здравствуйте. Артем меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да, собственно говоря, ответ просто. Денег урвать. Подколымить.
Вы думаете? А Александр Фельдман говорит, готовится к чемпионату мира по футболу. Что же вы?
Ну, с одной стороны, я согласен, в принципе. Но тут вопрос стоит. Нам сумма известна, кстати, Леш.
А пока нет.
Пока нет. Но я думаю, как сумма будет известна, тогда можно будет с этим ответом согласиться.
Слушайте, что вы как рассуждаете, как вот я, как бедняк какой-то. Слушайте, при чем здесь суммы? При чем здесь суммы? О чем вы думаете? Это абсолютно... Это духовная вещь. Это вещь... Ну, храмовую нельзя назвать. Ну, в общем, это вещь, не требующая разговора о таких мелочах, как деньги. 7373948. В конце концов, нужны будут деньги, ну, будете вы ездить за 45 рублей в метро. Чё, какие проблемы, я не понимаю. Как вас зовут, алё, здравствуйте. Алё, молчите. Стыдно, да? 7373948, как вас зовут, алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Юрий меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, в каждом вагоне есть на русском языке написано, на английском языке написано. Но объявлять на английском языке для кого? Единицы ходят. Это раз. Во-вторых, ну как объявить? Третьяковская.
Шанси, Третьяковская стейшн. Третьяковская стейшн.
Да, стейшн.
Нравится?
Вот стейшн, а то они не понимают, что это станция. Идиоты, что ли? Но... Я бы в Англии то бы понял. Но там на русском языке почему-то не написан перевод.
Третьяковская стейшн.
Да.
Ну, а там же говорят... Ну, подождите, а вот эти предупреждения, двери закрываются... А вы, куда вы? А, как вы могли? Мы могли обсудить. Сокольники стейшн. Вот, ну там же будет, там, двери закрываются, будьте осторожны, держитесь за поручни. А, это, наверное... И, а, интересно, это продублируют или нет? Типа как сумки с вещами держите с собой. А как они это сделают? Сказать Биберево как Биберево, а Петровская Разумовская... ну, так и будет, 44-й. Петровско-Разумовская стейшн. Чтобы корейские велосипедистки ездили в метро, а не в тайге. Живее будут, говорит Фроги. Кстати, вот этот вот спор по поводу корейской велосипедистки, которую под Мурманском где-то, по-моему, сбили, если я не ошибаюсь, под Мурманском или где она там была? Там интересная такая вещь. В интернете все полно антирусскими постами в последнее время, особенно в Facebook. И вот говорят, вот ее сбили у нас, а еще одного там сбивали тоже у нас велосипедиста. И она рассказывает, как в России жить ужасно. А в итоге я читаю потом, оказывается, ей и велосипед починили, и колеса ей дали шипованные, она на летних ездила зимой. Ну и вообще странно. А так уже было в 80-м году во время Олимпиады, говорит Ник. Нормально, пусть на английском будет. Здравствуйте, говорит 61-й. Поставил запятую и больше ничего писать не стал. 7373948. Как вас зовут, алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это Алексей?
Да, а вас как зовут?
Да, я тоже хотел сказать, что Олимпиада 80-го года, это уже было, так что ничего сложного.
Ну вот, знаете, Олимпиада 80-го года, потом перестройка, и к чему мы пришли в итоге?
Ну, а как это связано с перестройкой?
Вот так вот, смотрите, Олимпиада, потом перестройка, временные рамки, вот так вот. Потом Горбачев пришел. Может быть? Нет?
Может быть.
Может быть, может быть. Я понимаю, что я пытаюсь вас запугать. Это моя задача основная сейчас, вот в данный момент. Я себе ставлю такую задачу, вас запугать. Сами задумайтесь. Началось все с Олимпиады 80-го года. Поговорили чуть-чуть на английском, и все. И рухнул Советский Союз в итоге, понимаете? А зачем дублировать объявления в метро? Пускай туристы учат язык. Мы же как-то учим их название. Елис МСК пишет. Категорически поддерживаю озвучивание станции метро на английском. Поясню, это огромный шаг туристоориентированности. О, какое слово-то Анатолий написал на сайте. А во время Лондонской Олимпиады были объявления на русском языке, говорит Абдулхамид. А на арабском хотя бы даже, Абдулхамид. Значит, для тех, кто забыл русский язык, это нужно, пишет Семен. Артем Ко, классно произносится в Белоруссии. Осторожно, двери защемляются, Артем Ко говорит. Ольга говорит, обережно, двери зачиняются, надо на украинском. Вот так вот. Ну, тогда уж не на украинском, специально говорю, на украинском, чтобы уж подчеркнуть, да? Как в Украине. Вот, но мы говорим на Украине, я помню. Я ничего не забыл. Думаю, пятая колонна ублажает выбитым из Афгана янки. Не совсем понимаю вас, 25-й, но понимаю какой-то посыл про пятую колонну. Я думаю, что на самом деле на английском языке объявления в московском метро нужны, и кому они нужны? Они, конечно же, нужны всем работникам телеканала «Дождь», потому что на русском тяжело. Вот. Может быть, кому-то из работников «Эхо», конечно, необходимо. Макаревичу. Как без этого? Да и всем тем, кто хочет наконец-то выучить язык хозяина, в конце концов. Это просто необходимо. Раб должен говорить на языке хозяина. Не хозяин же будет учить язык раба. Вы вот сами задумайтесь. Помните фильм «Мумия»? Помните, где мумия восстала, и там такой был персонаж, который перебирал разные языки. В итоге он показывает звезду Давида и начинает говорить там на языке евреев, так скажем. На иврите. Он говорит: «О, язык рабов, ты мне пригодишься». Понимаете? Без обид. Это я к ребятам-евреям обращаюсь. Вы-то остались, а египтян уже нет. Там одни арабы. Так что вы все равно победили, вы молодцы. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны знать язык хозяина. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. А то приедет на Красную площадь в определенный момент кто-нибудь из Госдепа с печеньем. В конце концов, как спросить печенье? Я вот не знаю, как по-английски спросить печенье. Как? Give me some... как будет печенье? Cookies? Cookies, please. 7373948. Вдруг это мат какой-то на английском? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я вот сейчас слушал то, что вы говорили. Мне интересно, это некий стёб или это ваше мнение реальное?
Вы что, я похож на того, кто может смеяться?
Ну, вроде нет. Я вашу программу слушаю где-то месяц, случайно. В поиске нашел и как-то стал слушать. Вроде все нормально. Но смысл такой, если на метро на английском языке продублировано название, но дело не в том же, что мы рабы. Я, кстати, придерживаюсь таких патриотических позиций. На всякий случай говорю.
Так.
Но если приедет иностранец, и он не знает кириллицы, наверное, ничего страшного, если будет продублировано. Ведь если вы за границей находитесь, мы же с финнами, там, я не знаю, там, в Дании, там, с датчанами. Мы на каком языке обычно общаемся? На английском, как правило.
О, знаете, я с датчанами наобщался на английском, в итоге заплатил вместо 15 тысяч 45 на наши деньги, когда машину брал, ну, просто покататься. Плохо они говорят на английском.
Ну, это частность. Ну, на самом деле, мы пытаемся найти нечто общее. Ну, да, англосаксы так постарались, как-то так придумали, что этот язык стал языком международного общения. Ну, а что мы предложим взамен?
Русский. Нижний Новгород, перестройка.
Поэтому я и подумал о стёбе. Ну, предложить можно, но реакция-то какая будет? Это же сложно представить.
Сложно. Я понимаю вас. С другой стороны, не знаю. Нижний Новгород, перестройка, глазность... Андрюшка. Все они могут. Вы видели фильм «Красная жара»? Все нормально. Можно там? Мы будем их убивать насмерть. Ваня, Коля, давай, предъявите ваш советский паспорт. Пошел на... Ну и там, ну знаете, да? Классный вообще фильм, я обожаю его. Дублировать на английском языке объявление в московском метро. Охотный ряд стейшн. Но станция и стейшн очень похожи, понимаете? Само произношение. Мне кажется, любой маломальски соображающий человек поймет, о чем идет речь. Охотный ряд стейшн. А как они еще это будут? Они же не будут переводить это все. 7373948. Бауманская стейшн. Все, только стейшн добавить или что? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Тимур.
Да, пожалуйста.
Москва. Мне просто вот, здравствуйте, радиослушатели, мне просто вот непонятно ваш задор, как бы, в чем смех вообще, я не понимаю.
Мне расстроиться? Вот. Давайте, я ради
нет,
вас
могу... Нет, мне расстраиваться просто, если кому-то что-то не нравится, допустим, западные ценности, то, наверное, нужно просто ходить в русских шмотках и ездить на русских машинах и тому подобное, а не ходить в джинсах Левис во всей фирме и не быть недовольными.
Но вы-то в фирме хоть?
Ну... Стараюсь.
Ну, дай бог.
А вы-то, ну, ходите в другой одежде.
Я в китайском. Зачем все, это? Я все в китайском.
Ну, а китайское где? В Америке ищут, правильно? Их не лекало-то.
Я в России покупаю китайское.
Ну, в России, ну, вы смотрите на моду-то западную.
Ну,
и в то же время хаете все ихнее.
Конечно, они же подонки все.
Ну, почему не подонки?
Ну, как,
там люди разные живут, правильно?
Все, они же нас хотят захватить, нет?
Ну, хотят захватить кто?
Американцы.
Конкретные люди, Обамы там и все. Ну, не люди же, правильно?
Ты, Обама не человек,
что ли? Набрасывайтесь на них так нереально.
Все, а Обама что, не человек, что ли?
Хорошо, в Америке иммигрантов не живут там русских, нисколько, никого.
Не знаю.
Только предатели. Американцы, англосаксы,
предатели Родины. Да, подлецы, предатели Родины. Гады.
Ну какие подлецы, предатели? Разные люди живут. Иммигранты, и советские, и русские иммигранты живут.
Подлецы уехали из России, бросили мать. Родину.
Ну, если их выгнал царь, царя убили, они поехали в Америку.
А, тогда еще? Тогда
это
еще.
Это кто, предатели, да?
Вот так, не стали отстаивать с белой нашей армии, не стали давить большевиков, бросили страну, тогда еще.
А вы понимаете то,
мать,
что сейчас в России живут, в принципе, те, кто, ну, грубо говоря, царскую семью убил, включая их детей.
Я не убивал царскую семью, клянусь.
Ну, и я не убивал, да.
У меня предки крестьяне, они вообще ничем не занимались.
Но почему у нас так общество разностороннее? Потому что у нас люди делятся до сих пор на красных и на белых.
Вот так вот?
Вот так вот,
ну,
да.
Так
вот
зачем
так
вы их делите? Все, давайте просто один враг Америка, они плохие, все остальные предатели.
Ну, враг Америка, нельзя так сказать, враг Америка Обама, их не политика, понимаете?
Ну все,
не люди же.
Они поддерживают его.
Вы спросите в Америке у людей так же, как у нас в России. У вас люди по-разному будут говорить.
Ну ладно, спасибо большое. Как-то вот тяжело, когда сам говоришь не совсем серьезно, чтобы человек с тобой серьезно говорил. Ну, я понял вас. Значит, враг Обама. С другой стороны, вы знаете, как можно было сказать? Ну, не немцы враги были во Вторую мировую войну, а Гитлер был один враг. Вот. И его там какие-то ближайшие соратники, да? А, ну, как же? Ну, как же? Они же поддерживают политику Обамы. Поддерживают. Либо пускай смещают его. Либо враги. А что? Нельзя так говорить, что вот прям Обама один плохой, а все остальные прям хорошие. А кто же выбирает Обаму? А кто же дает ему право говорить от всего народа? Выборщики? А кто выборщиков выбирает? Народ. Все, враги. Враги. По поводу Обамы. Все понятно. Вы знаете, вчера прозвучало потрясающее заявление от Обамы. Он сказал, что это они постарались так, чтобы наша экономика была разбита в пух и прах. Это сказал Обама. Это лично его слова. Он выступал перед Конгрессом. Я до этого думал, что нашу экономику разворовали олигархи, неграмотная внутренняя политика, еще что-то подобное, те люди, которые вывозят миллиардами деньги за рубеж. Оказывается, нет! Оказывается, это Обама! Короче, Обама взял на себя ответственность за экономический геноцид русского народа. Все, вот знаете, что у вас теперь все подорожало из-за Обамы. Он взял на себя ответственность за это. Говорит, мы постарались, русская экономика трещит по швам, мы разбили ее в пух и прах. Это наше дело. Так что, если что, Барак Ибн Усейн Обама совершил террористический экономический акт против России. Знаете, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Паникел,
да.
Москва.
Да.
Ну, Алексей, странно слышать вот предыдущий звонивший, вот «Ренегат», кто убил царя и все остальное. Достаточно вспомнить книгу, которая почему-то в России не издавалась, вышла в 70-х годах, двух корреспондентов BBC, это не «Хухры-мухры», досье на царя, и там все расписано, почему Ленина охраняли латыши и какие события перед якобы осуществленной казнью царя предшествовали тому, чтобы... Ну, я не буду вам вдаваться.
Я понимаю, я понял ваш посыл.
Я хочу сказать, Алексей, я понимаю вашу иронию. Понимаете, вот все звонящие не знают, что Россия давно под внешним управлением. Наберите в Ютубе «Путин, Бер Лазар и Хабат Любавич», и вы все поймете.
Все, и мы сразу все поймем. Спасибо огромное. А я вот все-таки зацепился за ту мысль, когда вы вспоминали про кого там, про латышей. А я вот вспоминаю сразу, как вот про эволюцию говорят, про евреев, без обид, господа. Ну, как бы, что ж тут, вы сами про себя вспоминаете, когда говорим про эволюцию, правильно? И вспоминаю про поляков. Про поляков, обожаю Феликса Эдмундовича, поляка, потрясающий был человек, организовал ВЧК, ВЧК потом переросло в НКВД, польские расстрелы причисляются к заслугам НКВД. В общем, получается, сами для себя вроде бы как могилу и вырыли. Но я ничего не буду говорить по этому поводу. Я не так уж, чтобы уж прям разбираюсь. А если и буду говорить, то чуть позже, в следующем часу, я уже пообещал. А на старославянском пущай пишут без перевода, а то расслабились. Это, говорит, Лавров Антон Владимирович, так он написал на сайт, говорит, Москва. Обама разбил нашу экономику, а результаты? А она была, есть? Дима, мне все равно. Вы можете теперь сколько угодно спорить со мной. Любой прозападно либерально настроенный человек, Навальный, может прийти и сказать, что нашу экономику разрушили там правительство, да, там президент, там, я знаю, олигархи. Я скажу, нет, не пытайтесь меня обмануть, подонки, я скажу. Не пытайтесь тут вилять, вы, предатели Родины. Я знаю, кто разрушил экономику. Обама, он признался, он взял ответственность на себя. Он во всем виноват. Все, спасибо большое подполковнику КГБ, господину Обаме. Вот, за то, что он так работает на нас. И так работает, в частности, на нашего президента. Это же потрясающе. Это же потрясающе. Так создавать из себя врага. Так объединять русский народ может только Обама. Ну и Пегов, естественно, объединяет русский народ путем введения английских объявлений в московском метро. Так необходимо. Почему на китайском нет объявлений? Кстати, китайцы, они вот так вот говорят. То есть не так, как их изображают обычно. Да? Почему на китайском нет? Китайцев больше! Китайцев больше! Вот. Давайте на китайском. Почему на английском? Почему? Я хочу слышать там. Охотный ряд. Station. Станция охотный ряд. И... Охотный ряд. Хочу. Я хочу этого. Мне китайцы ближе, черт побери. Или что-нибудь, может быть, на корейском. Как вот на севере Кореи, как говорят? Вот не знаю, пускай по-корейски что-нибудь будет. Тоже хорошо. 7373948. Это просто для поддержки КНДР. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Руслан Москва. Алексей, я как-то вот ехал за рулем, и на светофоре впереди меня бэха стояла. На ней было написано «Европа», там что-то такое, «Обама», все говно, говно. Тут рядом подъезжает
Крузер,
короче, выходит человек и начинает избивать этого, который в БМВ, и говорит, если ты такой... Патриот, говорит, что ты не ездишь на «Жигули». Ну, это к вам я обращаюсь. У вас же, по-моему, БМВ, если вы такой,
да,
патриот. Почему вы на «Жигулях» не ездите?
У меня БМВ. Почему я не езжу на «Жигулях»?
Не, ну вы же говорите, что плохие там...
Да, да потому что «Жигули» делает «Рено», «Ниссан». Алло, «Жигули», да, делает «Рено» и «Ниссан». Вы что говорите-то?
Не, я имею в виду на наших машинах. Почему вы не ездите?
Наши машины делает «Рено» и «Ниссан». Вы что, не знаете, что...
Почему вы не ездите на «Рено» и «Ниссан», а ездите на «БМВ»?
А зачем мне ездить на «Рено» и «Ниссан», если они не наши? Алло, алло, сделайте мне... Сделайте русскую машину мне! Сделайте мне русскую машину, я на нее пересяду. Вы же не делаете ее. Ее же нет. Почему вы не ездите на русской машине? Ну, зовите мне русскую машину какую. У вас Patriot, на котором написано Patriot по-английски? Да сами ездите на нем. Когда по-русски на нем напишут, тогда и буду ездить. Ну вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Я и говорю в китайский телефон. Очень жду, когда... вот китайские телефоны уже обошли европейские телефоны по качеству. Я очень жду, когда китайские машины обойдут европейские по качеству. Сразу на них пересяду. Сразу на них пересяду. Сразу на них пересяду. По поводу патриотизма, еще чуть-чуть, тогда напомню вам. Ленин ездил на Роллс-Ройсе, который достался ему от царской семьи. Так, между прочим. Между прочим, ГАЗ-М. М-ки, ГАЗ. Да, вот, ну, знаете, ГАЗ. Были сделаны на фордовских стапелях, которые привозились из США, между прочим. Это по поводу традиции автомобилестроения. Между прочим, «Жигули», первая копейка, это «Фиат» 124-й и так далее. Давайте так, я не езжу на русских машинах, потому что их никогда не было. Вот когда они появятся, тогда я буду на них ездить. К сожалению, их еще пока нет. И, к сожалению, их, наверное, и не будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей Павел.
Да.
Ну, вообще, кстати, тоже интересный факт хотел заметить. Вот немецкие вот фашисты, которые в Германии живут, они сделали вот эти автоматы, которые у нас в метро билеты продают. У них там этот автомат вообще взрыв мозга. Там 150 видов поездки. Там с тремя детьми, с двумя детьми, с бабушкой, с дедушкой на неделю, на месяц. Только утром, только вечером. И они вот спустя уже много раз туда ездили, они вот наконец сделали на русском это объявление. Вот, а вообще я хотел сейчас слушать и рассказать, что я на самом деле вас слушаю уже 2 года, и прям вот каждую передачу слушаю, потому что как бы серьезных передач, там всяких вестей, там их FM-ов, их полно.
А вот так, таких...
С вами вот, можно оторваться.
Можно оторваться, давайте вместе отрываться. BMW тоже в России собирают, 62-й, у меня единичка, ее собирают в Германии. Я даже не буду говорить, что ее собирают в Калининграде. И что еще? «Газель-наша машина», пишет 43-й. Что еще? Ну да, «Газель» — это, конечно, такая вот городской автомобиль, очень удобный. Да. Желаю вам удачи и ездите дальше на «Газели». Как же «Запорожец»? «Запорожец». Это наша машина, «Запорожец». Ну, «Запорожец», это же наша прямо, истово наша, вот сейчас, современная. Как же ее мобиль, Александр Фельдман? В количестве 4 экземпляров? Если дадите мне, Александр, 250 тысяч евро, с удовольствием выкуплю у Жириновского ее мобиль и буду ездить. Дадите денег, Александр, или будете смс писать на них потратитесь. Про немецкие автоматы, правда, там 3/14 и так далее, а русского не видел, Тома говорит. А давайте покупать только лекарства производства РФ, долго протянем? Ой, а давайте будут Боинги собирать только из того металла, который есть на Западе, а не из нашего. Ой, долго они протянут? Бреднет, не надо нести. Ой, а давайте не будем поставлять ядерные стержни, ну вы понимаете, да, на атомные электростанции, которые мы построили, в том числе в Европе. Ой, давайте. Ой, а давайте газ не будем поставлять европейцам. Давайте. А давайте запретим сейчас американцам, которые решили собирать сейчас по нашим чертежам автоматы Калашникова, потому что мы им поставлять не можем, запретили. Запретим собирать наш автомат Калашникова у себя. Давайте. Ну давайте. А давайте Индия будет летать на своих самолетах. Давайте. Ну что, нормально будет, нет? 7373948. Проблема-то в том, что мир был, и, наверное, в какой-то мере он и есть, един экономически. Вот. А потом он немножечко разъединился. В принципе, в этом есть некие проблемы. Но я думаю, что позиция какая-то импортозамещения, может быть, со временем это вычленит, эту проблему. Посмотрим, сколько у вас сегодня корма в звонках и сообщениях, говорит 93-й. Это правда. Сейчас небольшие новости. Или большие новости. После этого продолжим. Прикопались, как я говорю, что ты ездишь, говорит, на BMW, что ты себе купил? Я с детства, может, хотел и купил, и чё? И чё? Чё хотите от меня вообще? В конце концов, вы должны быть патриотами, а я-то что? Я вообще в Казахстане родился, вы о чем вообще? Любите родину. Нет, я шучу, конечно. Я шучу. Объясню. Проблема, знаете, в чем нашего автомобилестроения? И это новость. Лада и Део стали самыми нелюбимыми брендами россиян в прошлом году. Лада и Део. Самые нелюбимые бренды россиян в прошлом году. Лидером рейтинга удовлетворенности автомобилем по итогу 2014 года в России стал бренд... А ну-ка отгадайте с трех раз. BMW. Сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные своего исследования. Участникам опроса предлагалось оценить удовлетворенность своим автомобилем, удовлетворенность своим автомобилем по 16 критериям. В итоге наибольшее количество баллов набрала марка BMW 88,5. Сразу за ней идет Land Rover 88,2. Дальше Lexus 88,0. Владельцы машин этих брендов высоко оценили плавность хода, дизайн, устойчивость на дороге и качество сборки. Наименьшую оценку получили расход топлива и стоимость обслуживания и ремонта. В первую десятку попали Honda, Toyota, Volkswagen и Skoda еще. Аутсайдерами Lada и Deo стали. Владельцы этих автомобилей в большей степени удовлетворены вместительностью багажника, расходом топлива и стоимостью ремонта, и в меньшей степени коррозийной стойкостью, шумоизоляцией и качеством сборки. Главное, мне всегда нравятся люди, которые покупают автомобиль, который дешево чинить. Надо покупать автомобиль, который не ломается. Предпочтительно, я так считаю. 7373948, телефон прямого эфира. Раз вы такие все обидели меня, значит, наехали на меня, что я не патриот, значит, езжу не на русской машине, на чем сами ездите-то? Как, удовлетворены, нет? Ну вот, новость, пожалуйста, давайте. Рассказывайте про свои, как это называется, повозки. Вот, про свои колесницы огненные, возможно. Может быть, про телеги, вот, с навозом. В общем, как оцениваете сами свой автомобиль, пожалуйста, рассказывайте, удовлетворены ли выбором, будете ли ругать свой автомобиль. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Это Василий Иванович побеспокоит.
Да, Василий Иванович, на чем ездите, Василий Иванович?
Да я уже ни на чем не езжу.
Ну тогда что звоните-то, Василий Иванович? Так размеренно, медленно, главное. Лицемерный вы патриот какой-то. Джинсы, небось, у вас американские? Задается вопросом 87-й. Джинсы купил. Вот давайте-то я признаваться буду, да? Чтобы уж прямо вот вы от меня отстали. Есть такой магазин, Нью-Йоркер называется. Вот джинсы купился за 2000 там. Вот за 2000. Называется он Нью-Йоркер. Вот, знаете, назывался бы он «Москвич», я бы купил в магазине «Москвич». Фабрика «Большевичка» дорогая, тварь, дорогая, понимаете? Шьют китайцы. Качество ужасное. Но зато дешево. Ну и я, в общем, взял. Я на француженке Рено Клио 3, пишет 50. Удовлетворены или нет? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Езжу на C4 Citroёn, доволен. До этого ездил на праворуких машинах. Субарь, Тойота.
Довольны чем?
Ну вот по перечисленным показателям, тот же двигатель BMW, только он подешевле, чем у вас, к примеру. Да, хотя ТТХ, наверное, те же, да, 1.6, 120 лошадей, да, копейки?
Ну, не совсем так, но в принципе, да. Это у прошлой копейки 120, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, так же. Я знаю, я ездил на Citroёn C4. Мне понравилось. Мне понравилось. Единственное, что автомобиль такой оригинальный. Оригинальный автомобиль. Почему? Потому что Citroёn вообще сам по себе оригинальный автомобиль. Чем он сильнее отличается от всех остальных, например, от немецких автомобилей, тем лучше. У него руль должен, наверное, я не знаю, торчать из потолка вот в Citroёне, как-то так. Смотреть надо через люк где-то в дне машины. Вот он какой-то такой должен быть. Ехать спиной к движению. Citroёn, он немножечко другой. Он вообще для оригиналов, я так считаю. Для людей, которые, может быть, понимают что-то в абстракционизме, в каких-то таких вещах, вот понимаете. 7373-948, вот для них Citroёn. Как вас зовут, Алло, здравствуйте? Говорите.
Алло.
Да.
Алло, Алексей, привет, Антон,
здрасте.
Подольск.
Здрасте, да, да.
Езжу на машине Suzuki Jimny.
О, знаю такую.
Знаете такую машинку, да? Я ее так же люблю, как и ненавижу.
А почему? Вот.
Да, потому что это, конечно, не приспособлена машинка для езды по обычным дорогам.
Угу.
Вот. Передвигаюсь исключительно по полям, лесам, ну, пробки, объезжаем пробки.
Объезжайте вот. Пробки.
Да, супруга ездит на Вольво, тоже очень довольна.
Да, понял, на Вольво-то можно быть довольна. Езжу на Ладе Гранте уже 110 тысяч километров, ничего не сломалось, не устраивает только отсутствие кондиционера, говорит Миша. А слушайте, если у нас люди на Део и Ладе не удовлетворены, остальные все удовлетворены, зачем мы тогда, я прошу сейчас звонить тех, кто удовлетворен. Они будут мне рассказывать, как у них классно ездить. Не звоните вы, удовлетворенные жизнью. Я понял, что вы кайфуете там в своих Вольво, Мерседесах. Все, мы поняли. Ваша жизнь удалась. Все, это тихо. Не звоните. Я сказал. Никто меня не слушает. 7373-948, телефон прямого эфира. Звоните те, у кого Лада, у кого Део. Вы действительно недовольны своим автомобилем? 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
У вас Лада?
Нет, у меня ЗАЗ Таврия.
О, это даже круче Лады.
Да, и еще есть Крайслер 300S американский.
Я понял, 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил зовут.
Михаил, у вас Лада?
Нет, у меня не Лада, у меня была Део. Отличная машина. Део Нексия, которая еще первой сборки.
Чем она хороша была?
Казахская. А на ней можно было проехать на дачу в любую практически погоду, в любой снег.
А она казахская была, Део?
По-моему, казахская.
А не узбекская? Собирали. По-моему, узбеки собирали.
Узбекская, точно.
Узбекская. А нам-то великороссам что, да? Казахи, узбеки, латыши, литовцы. Как вас зовут, Олег, здравствуйте? Как вас зовут, да?
Денис.
Да, Денис, плохо вас слышно. У вас Лада?
У меня Mitsubishi Outlander XL.
Mitsubishi Outlander? Почему так шумно у вас? Вы с открытыми окнами ездите или...
Нет, все, закрыл окна, вроде бы все.
Вроде бы все? Давайте ругать Mitsubishi Outlander за звукоизоляцию. Почему-то мне кажется, это было бы правильно в данный момент, потому что вы слышали сами, да? Outlander действительно сейчас пользуется популярностью. Но что вы будете его ругать? Мы будем только за звукоизоляцию, если его ругать. Мне сейчас нужны люди, которые... Ладу, превознесите Ладу, убедите, в конце концов. Я же видел вас на приорах. Ребята... Отвечаю, все будет нормально. 7373-948. Отвечаю, никаких таких подлянок не будет, ребята. Звоните с приор. Желательно тонированных, заниженных. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Александр, вы на приоре.
Слушайте, Лада, это здорово, у меня еще лучше. Я езжу на Оке в последнее время.
На Оке?
Месяцев 5 отъездил, да.
А почему
До
вам... Подождите, я хотел спросить.
Мерседесы, Вольвы, не вопрос. На Оке просто подвернулся у подчиненных, отобрал. Не было машины, да?
Хотел спросить у вас.
За эти 5 месяцев прям очень классно.
Но почему все-таки вы решили расстаться с жизнью? С чем связан этот выбор?
С жизни. Запаску вынимаете из-под капота, все нормально. А вообще, мне кажется, это все вот по Фрейду. То есть постепенно поездив на всех видах автомобилей, сейчас я еду на Dodge Caravan, понимаешь, что, заводится, едет классно, здорово, все, радио играет, тепло, печка. Отлично.
Главное, вот это как с женщиной, главное, чтобы заводилось вовремя, да? И тепло было. Вот. Четкий таз радует глаз, 65-й. Спасибо большое. Ребята на приорах тебя не слушают, пишет Лукьяна. Ну сейчас, ребята, пацаны, вы чего? Не позорьте меня, 7373-948. Вы на приоре?
Нет, у меня Deo Nexia. О, Сергей тоже... меня зовут.
Сергей, вы как-то усовершенствовали?
Автомобиль 2005 года. Угу. Пробег у меня 484 тысячи.
Слушайте, это до Луны и обратно. А как, машина ломается или нет?
Ну, я практически смотрю за ней. И подвеску вот недавно поменял, правую переднюю.
Угу.
А так проблем нет вообще в машине, и очень я доволен.
А вы какие-то усовершенствования вносили в автомобиль? Тонировка?
Нет, ничего нет.
Ничего? Как-то ну, вот как это?
Есть?
Ну, не знаю.
У меня тоже узбекская сборка,
угу.
И вполне я доволен. И работаю на ней, по 300 километров в день делаю.
По 300 километров? Вы таксист?
Нет, я в курьерской компании работаю.
Курьер. Слушайте, а если не секрет, сколько курьер может заработать в день?
Ну, день у нас по адресации оценки.
Ну, примерно.
Ну, в месяц, я скажу так, 45 тысяч.
45 тысяч. Всегда хотел быть, знаете, либо курьером, может, я просто со Стэтомом фильма насмотрелся. Курьером, гонщиком, дальнобойщиком. Да, вот это круто, вот это работа. General Electric Штаты Америки строил АЭС Фукусима. Ах. Задается вопросом 25-й. Не могу понять, где тут нужно в эфир писать. Бенни говорит. Бенни, вы написали уже. Вы уже поняли, я так понимаю. Тазы наши все, пишет Глобус. На приоре просто радио нет. Степан из Вайтрана написал. А у меня Запорожец, езжу и радуюсь. Никакого за ним ухода, только если раз в год его помыть, говорит Вася. Так все Део, кроме узбекских, стали. Теперь Шевроле, пишет Толеран. Родилась в Казахстане, живу в Кении. Езжу на Тойоте, патриот России. И ничего, пишет Лена. И так далее. Один раз на Шкоде догонял АКУ, ехала 120, не ожидал, что она так может, пишет 65-й. Но потом склон закончился, наверное, да, все-таки. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. На Део ребята позвонили, с приоры, все, один звонок, сейчас никто не звоните, если не на приоре. Никто не звонит, если он не на приоре. Никто не звонит, если он не на приоре. Вот сейчас на приоре мне человек пусть позвонит. 7373-948, у вас приора?
У меня GL дизельный, ну, что очень ж, классно.
Очень классно. Там все функции есть, я так понимаю. И функции удовлетворения водителя, видимо. У меня GL дизельный, очень классно. Стоит, по-моему, 7 миллионов. GL это Mercedes. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
У вас приора.
Здравствуйте. Была приора, продал, Алексей. Добрый день. Как? Продал, купил Ниву 4.4М.
О, так вы вообще патриот, патриот настоящий. Ну как, априори, ну, расскажите нам, вы были удовлетворены этим автомобилем? Вам нравилось?
Да, в принципе, да, неплохой автомобиль, но, конечно, проходимость рыбалки. Пришлось взять Ниву.
А вот по городу, вот так вот, на приоре нормально?
Да, вполне неплохо. У меня что... На приоре ездил, что на Ниве, никаких проблем не испытывал.
А вы как-то что-то модифицировали в приоре, просто мне интересно, вот.
В приоре, ну, поставил хорошую музыку, в принципе, и в Ниве тоже.
И в Ниве тоже. А тонировка, вот эти вот все вещи?
Тонировка была, да.
Занижение?
Пока не запретили, нет, занижения нет.
Ну, а что вы? Ну, почему?
Ну, потому что чем выше город, тем ниже приора, ну, мы же в Москве.
Ну, да, ну, надо же как-то соблюдать этот вопрос. Ну, ладно, вот, дозвонился мне человек с приора и с Нивы, а вы говорили, не слушают меня на приоре и на Ниве. Чего вы мне рассказываете? Я знаю, меня все слушают. Ну, не все, но все, кто не слушает, то неправильно делают. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли. Все, я понял.
Говорит Москва.
Слушайте, я подумал, а если у нас так все более или менее сегодня легко, и мы друг друга не грузим какими-то печальными известиями, почему бы не поговорить вот на эту тему? Россияне рассказали о своих мечтах. Это опрос Левада-центра, в нем приняло участие там 1600 человек. Ну, как всегда, короче, чей это неинтересно вообще. Знаете, вот ненавижу вот эти цифры, типа как «Это памятник Петру Первому, медный всадник, на него потрачено столько-то тонн металла». Он переводит... Фу, какая мне разница, сколько он весит. Короче, 25% россиян признались, что мечтают сохранить силы до глубокой старости. Это главная мечта. 25% хотели бы обеспечить свою семью, детей или внуков. Детей или внуков. То есть, или одних, или других. Мечта 24% российских граждан заключается в том, чтобы положить свою жизнь, прожить свою жизнь достойно. 24%. 24% еще получить и такой вариант, как поправить здоровье, чтобы ничего не болело. 18% мечтают найти хорошую работу и зарплату, 17% приобрести все необходимое, 15 – купить квартиру или дом. 14 – выиграть миллион, приобрести тачку, растить внуков и жить в свое удовольствие. Вот такие вот жиганы, дедушки и бабушки, да? Пенсионер-жиган, мальчишка симпатичный. Слушайте, я хочу спросить вас, а мало кто вас спрашивает об этом, я уверен. Потому что почему? Потому что всем друг на друга плевать, это правда. Я, к сожалению, к этому привык, я надеюсь, вы к этому привыкли, что всем друг на друга плевать. Я спрошу вас, потому что мне не плевать. О чем вы мечтаете? 7373948, телефон прямого эфира. Ваши мечты. О чем вы мечтаете? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я Алексей из Щелково. Да, вот последнюю неделю пришел к мысли о том, что я мечтаю открыть хлебопекарню, ну, мини-пекарню такую, чтобы вот каждое утро как бы радовать людей свежей корочкой хлеба, как бы запахом хлеба.
Да, хлеб пахнет прекрасно. Но у вас получается это или нет?
Нет, честно говоря, я работаю пока простым спасателем. Вот просто думаю, мало ли, сокращения какие-нибудь, как у врачей, начнутся. Думаю, чем бы заниматься.
Да, знаю, у меня всегда, я мечтаю, вот серьезно прям, я не знаю, даже, это смешно, наверное, я бы в каких-нибудь гонках поучаствовать, что-нибудь такое, погонять там, как помесить что-нибудь, ну вы понимаете, о чем я говорю. То есть, ну что-то такое, не знаю, даже может действительно купить приору, оклеить ее, поехать куда-нибудь вот гоняться с пацанами, что-то вот такое, понимаете, хотелось бы вот, пострелять из карабина. Ну нет, не в людей, не в людей, просто, и даже не в животных, я не люблю убивать животных, мне это не нравится, затея вся, вот, они и так уже убитые есть в магазинах. 50 миллионов евро, мечта 40-го, что, деньги что ли? А как же сексуальные мечты 60-й, ну, вы рассказываете. Мечтаю приносить пользу своей стране и при этом не умереть голодной смертью 24-й. Я мечтаю о лесопилке где-нибудь подальше от Москвы 60-й. Все необходимое, гроб что ли? Абдулхамид говорит, купить. Ну да, все необходимое. Гроб, земельку прикупить, извиняете, гранитный камушек. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Привет, это Алексей Таганко.
Да, пожалуйста, Алексей.
Решил позвонить. Смотри, прожив 30 лет, захотелось построить небольшой монастырь, рядышком пекарню. И найти покой свой.
А почему все хотят строить пекарни? Вот один Алексей позвонил, хочет.
Хлеб святое.
Понял. Но тогда нужны и какие-то винодельни.
Ну, это можно, да. Ну, это уже подвальчики специальные, все дела. И чтобы детишки бегали, чтобы радовались, солнышко, игрушки, все дела. Ну, вот.
Ну, понятно. Семью хотелось бы, и запах хлеба. Вот все хотят построить хлебопекарню какую-то. Слушайте, можно начать с малого, купить хлебопечь себе домой. Ну, это как мало. Попробуй. Вот, пожалуйста, у нас есть человек, вот рядом со мной сидит. Значит, он уже купил себе хлебопечь. А маленький свечной заводик, 77-й. А это нужно уже иметь какие-то связи, сами понимаете, с кем. А чтобы Америка накрылась медным тазом, 75-й мечтает. А вы что, 75-й, от этого лучше жить будете, что ли, думаете? Нет. Америка нам нужна. Америка нам нужна сильная, поймите это раз и навсегда. Америка нам нужна сильная, коварная, умная. Чтобы мы были сильнее, коварнее и умнее. Почему Белую гвардию, как говорят, любил Сталин? Ну, произведение «Белой гвардии». Ну, я имею в виду не просто «Белая гвардия», а «Белая гвардия» произведение, да, Булгаков. Почему любил? Потому что в этом произведении якобы, может быть, так казалось Сталину, может быть, так и есть на самом деле, сами оцениваете, враги были умные. Он говорил, вот какого врага мы победили. Вот. Не дурака какого-то. Знаете, как любили в плакатных советских фильмах некоторых рисовать немцев дураками. Это неправильно. Немцев надо было рисовать, всегда изображать умными, хитрыми, но мы умнее и хитрее. Вот так вот. Мы лучше. Мы отважнее. Немец должен быть очень отважный в фильмах, а мы еще отважнее должны быть. Вот такой смысл. Надо быть лучшими среди лучших, а не лучшими среди не пойми кого. То есть, вы понимаете, поэтому я всегда выступаю за сильную Америку. Чтобы мы были сильнее Америки при сильной Америке, а не так, как Америка начала царствовать после нашего развала. Ну, так легко царствовать, когда тебе никто ничего не может противопоставить. Да? Мечтаю, чтобы был сын, чтобы сын стал чемпионом мира по хоккею, 78-й. Крым, виноградники и барашка водить, пишет 5-й. Хочу три жены, 960-й. Мечтал в детстве быть дальнобойщиком, стал и многоточие, пишет 83-й. И что? Не понравилось? Я мечтаю, чтобы ты приглушил громкость своего голоса, а лучше выключил совсем, говорит Зюзя. Зюзя, дурачишка ты наш. Переключи приемник. у тебя есть другие возможности слушать все, что угодно. Я пытался посчитать количество радиостанций в Москве, мне стало страшно и тошно, потому что их слишком много. Понимаете? Переключайся, дурачишка. Умереть надо пьяным на женщине, пишет 21-й. Такая мечта. Приятно, видимо, будет этой женщине. Я мечтаю о пивоваренном заводе по соседству с пекарней, пишет 55-й. То есть все хотят пекарню. Мечтаю, чтобы все мои бывшие осознали, насколько они были неправы. А, подождите, это Алексей писал. Мечтаю, чтобы все мои бывшие осознали, насколько они были неправы. Хотя кто знает, каких взглядов придерживается Алексей. Может быть, он прогрессивный европеец. Или нет, вы наш такой советский гражданин. Вот. Аккуратнее с желаниями погонять на приори, а то можно ключи прогонять в легкую. А, ну, и, кстати, угоняют очень сильно приоры. А мне ты нравишься. Надеюсь, это была женщина. Это 90, я надеюсь. Хлебопечь — это одна буханка за 3 часа. Сдохнешь с голоду, пока дождешься, пишет 32-й. 83-й говорит, что я не читаю. Да читаю я всех, я не успеваю просто. 7373948. Вы мне благо хорошо пишете, я так вам скажу. За что я вам благодарен, но извините, если не успеваю когда. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Аркадий.
Да, пожалуйста.
О мечтах.
Да.
Значит, лежат жара, лето, лежат два пожарника перед пожарным депом на травке. И один другому говорит: Вася, Вася, как бы найти работу, чтобы ничего не делать.
Так.
А второй говорит: Петь, слушай, не лень тебе языком ворочать.
Ну понятно. 7373948. Надо быть пожарным. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей.
Да, я.
Здравствуйте.
А вас как зовут?
Что хочу сказать. Нива — это наше производство. Вот вы говорили, что нет ничего нашего.
4 на 4. Это вас опять, Нива?
Наша, российская.
Вас, Нива. Нива — это вас. И там, знаете, кто ВАЗом руководит?
Это российское производство. Это единственное, можно сказать, Сапковые после побед и всего прочего.
Да там Бу Андерсон вообще руководит ВАЗом. Вы знаете такого человека? И этот Бу Андерсон, знаете, что на Ниве на последний сделал? Пластиковые бампера на Ниве. Вы понимаете, куда Нива катится вообще? Вы понимаете? Скоро в Ниве будет кондиционер! Еще поставят автомат туда, понимаете? Ниве конец! Все! Не дай бог, скоро в наших машинах, условно наших, будет удобно! Удобно! На них можно будет начать ездить. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
А, здравствуйте. Денис, Москва.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, конечно, мечты у всех какие-то приземленные. Давайте помечтаем о том, что человечество, допустим, должно победить смерть и захватить космос хотя бы ближайший к нам.
В самом деле человечеству не нужен космос. Знаете такое?
А куда ему стремиться еще?
Человек просто
хочет. С этой планеты надо вырываться.
Зачем? Помните, я просто цитату вам. Человек просто стремится расширить Землю до его размеров. Человеку нужен человек, а не космос.
Может быть.
Может быть. Может быть. Был один такой занудный человек, Тарковский, которого в Советском Союзе никто не любил смотреть. Ну, некоторые любили смотреть. Вот. А в основном, конечно же, это было очень занудно и неинтересно. И у него есть такой фильм «Солярис», и там вот есть такие вещи. Да? И я когда-то задумался над этой фразой, а она хороша. Че нам космос? Нам нафига космос? Нам космос нужен, чтобы создать из этого космоса Землю. Расширять Землю. А не космос. Нам космос сам не нужен. Человеку нужен человек. А я мечтаю, друзья, чтобы вы меня все любили. Вот. 7373948. Чтобы мы с вами дружили. Вот. И жили дружно все. Вот. И чтобы народы все дружили. Вот что-то такое. Знаете, у казахов, у них есть некие такие, традиционные виды жилья, юрта, назовем его. Что-то похожее, да ни на что не похожее. Ставится такой каркас, вот, и обтягивается войлоком. Вот, это юрта. И зимой, и летом она одинаковая. Летом в ней прохладно, зимой в ней тепло. А в юрте вверху есть дыра. Ну, не дыра, а отверстие. Зачем? Ну, чтобы, когда ты зажигаешь костер, воздух выходил. Ну, понимаете, вытяжка. Вот. И в эту дыру, так скажем, в это отверстие, можно всегда наблюдать звездное небо. Потому что казахи-то жили в степи. Вот. И, собственно говоря, там нет светового вот этого загрязнения, шума светового. В Москве же не видно звездного неба. И вот они смотрят на это небо и понимают свою сопричастность. Я вот всегда думал об этом. И чувствуют, что они часть этой вселенной, частичка, что они часть Бога. Вот, может быть, этого ощущения нам не хватает. И вообще, в конце концов, почему бы немножечко вот так и сделать? Я хочу, чтобы мы немножко стали все казахами в душе. Это моя мечта. 16:00 на часах в студии. К нам пришел Сергей Короза рассказать о последних новостях. Давайте послушаем его, а после этого вернемся. 16:06, четверг, январь, день 22-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Глава Русской Православной Церкви предложил включить теологию в перечень научных дисциплин. Совсем свежая новость, почему бы не обсудить, прям потрясает. Патриарх Кирилл отметил, что сегодня есть возможность изучать богословие в рамках бакалавриата и магистратуры, но, цитата, почему-то это невозможно делать в рамках докторантуры. Можно быть магистром, он говорит, а нельзя быть доктором, только потому что кто-то отказывается включить богословие, теологию в перечень научных дисциплин, сказал патриарх Госдумы на открытии рождественских парламентских встреч. И также пожаловался на недостаточное финансирование православных школ и гимназий. Цитата. Может быть, следует подумать о том, чтобы эти школы, по крайней мере, в рамках государственного образовательного компонента финансировались так же, как и любая другая школа, потому что они дают аттестаты государственного образца, отметил представитель РПЦ. В общем-то, он правильно сказал по поводу школ, наверное, да, раз аттестат государственного образца. А я бы хотел все-таки поговорить о том, чтобы теологию включить в перечень научных дисциплин. Научная дисциплина, теология, доктор теологических наук. Вот как-то так. Можно или нельзя? Нужно или не нужно? Правильно, неправильно? Спорите вы с главой Русской Православной Церкви Московского Патриархата или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Дело в том, что наука работает только с осязаемыми объектами, то есть теми, которые можно пощупать, наблюдать в качестве эксперимента или как объекты наблюдения.
Серьезно? А тогда что?
Чем неким ненаблюдаемым объектом, скорее ощущаемым просто.
Тогда я должен вас сразу спросить.
Религия не может быть объектом науки.
Да вы что? Да вы что? Да. А доктор филологии как тогда может быть? Он с каким осязаемым объектом работает? Это
наука о словах.
Ну да, художественные произведения.
Это вполне осязаемое слово, можно написать, его можно описать.
А богословие это что такое, вы знаете или нет? Теология, что такое богословие?
Это наука о религии.
Нет, это не наука. Пока.
Да, но это нечто, что изучает религию. Религия работает с ненаблюдаемым объектом. То есть это, она работает с опросами наличия или отсутствия Бога.
Такая литература Бога. С какими объектами работает? Точно с такими же выдуманные герои, персонажи, которые нежели никогда. Просто выдумываются, и пожалуйста.
Филология, я не уверен, что это можно сказать в строгом смысле наукой.
Ну а почему? Есть же доктор филологических наук.
Спросите любого ученого. Основа науки держится на трех столпах. Это теория, эксперимент и наблюдение. Все. Каким образом теорию эксперимента и наблюдения можно отнести к религии?
Говорите о каких? Вы говорите о точных науках. А я вам говорю о гуманитарных науках, всяких таких вот, в которых ни экспериментов, ни наблюдений, ничего нет. Просто доктор филологических наук, доктор языкознания. Чего? Или там доктор... я даже не знаю, есть у нас по философии доктора? Да? Это что же? Какая осязаемая вещь, философия. Потрясающе. Это все вымысел. То есть, а почему нельзя тогда богословие считать, научной дисциплиной? Официально. 7373-948. Почему нет? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Волк,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
На самом деле я не согласен с предыдущим слушателем. Все дело в том, что на самом деле есть вера,
так.
А есть религия. Религия — это сама по себе наука. Это наука о том, что написано в священных писаниях, наука о том, что следует эти писания.
Ну, а последующих там всяких изменений в этих писаниях.
То есть, если завтра появится доктор богословия, вы скажете, ну, это нормально.
Ну, да, да.
Да, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, ну что же вы как безбожно подходите к этому эфиру? 7373948, тратите наше время. Как вас зовут?
Здравствуйте. Алексей, да. Меня зовут Олег, да, Олег. Москва. Да, я хотел уточнить, вот дело в том, что теология, это разговор о Боге, да, в принципе, богословие, так у них есть и доктор богословия, и кандидат богословия. У них все это уже есть, они отделены от государства. Вот, ну пусть у себя там, как говорится, и раздают себе эти дипломы. И еще, Алексей, у меня такая вот просьба. Вы адрес скажите, я не могу никак адрес там подвести, обещал кое-что вам подвести.
Подвести? Вот. Подвезти, ну, под монастырь.
Масло я хотел.
Вы хотите нас угостить? Я понял. Адрес у нас всегда один. Третья Хорошевская, 12. Слушайте, ну и что? Теологических наук, доктор теологических наук. Абсолютно нормально, считает Лина. Мечтаю поспать. Это 50-е, это, видимо, не то. Слушайте, после 20 тысяч диссертаций по Пушкиноведению, теологию уж точно наука. Кстати, тут доктора теологии выпускаются, как и прочие, Тома говорит. Пожалуйста. Тут это, видимо, в Швейцарии, да? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, ну вот согласен с предыдущим слушателем. Доктора теологии есть давным-давно. Даже сам когда-то поступал в духовное училище.
Но у нас как будто бы нет в России.
Ну, они есть. Это просто не числится на
уровне государства.
Не сертифицировано, да, на так. Ну, и доктора теологии есть. Нету кандидатов, нету профессуры в этом отношении, но доктор теологии, то есть доктор богословских наук, такое есть.
Такое есть, но он вот не считается, он не котируется. Он как бы, все говорят, ну он, конечно, знаток, мы даже ему доктора присвоили, но, как бы, ну, дайте, условно, он юридически не обоснован, это название. А тут вот патриарх говорит, а что вы в самом деле? А вот мне пишет один из слушателей, ну, в принципе, теология – это ведь одна из веток философии, и все, так считает Сергей, и он, наверное, прав, да? Ну, то есть просто теологию можно отнести к одной из ветвей философии, но ведь есть там доктора, например, да, по какому-нибудь веку, какой-нибудь там философии, какой-нибудь там Германии, например, да, или еще что-то. Это же узкая специализированность. Ну, будет доктор, который будет... конкретно говорить о теологии, доктор богословия, который будет преподавать такой-то век, такую-то религию, там-то, там-то, как ее изучали, как ее подавали, где, что. Ну, то есть информацию будет давать, по сути, история. История Ветхого Завета, Нового Завета, чем историки лучше богословов? Это 61-й. Ну, вот, на мой взгляд, ничем вообще. Мне кажется, гуманитарии, в принципе, сами по себе... они вообще бездельники, конечно, и гуманитарные науки – это вещь довольно условная. 7373948. О чем говорить? Есть доктор журналистских наук, если я понимаю. Вот что ж за науки такие журналистские, что там может быть доктор? Но он есть, насколько я понимаю. То есть доктора журналистики, вы вообще себе представить можете? Это прикладная абсолютно вещь, ремесленническая. То есть набор неких... ну, неких правил для того, чтобы что-то написать и как-то сделать. Какой доктор там может быть? Но он же есть, насколько я понимаю. Доктор журналистики. Но я прям бы со смеху сейчас умру. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Федор меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вот, хотел бы сказать то, что, ну, если науку брать, да, вот как способ познания мира нашего, то почему нет? Если с научной точки зрения... обосновывать, мне кажется, важнейший вопрос там существования Бога, да, и как поклонялись в различное время там Богу. Почему бы и не оформить эту науку официально?
Не знаю. Самое смешное, что оно вроде бы частично оформлено, потому что бакалавром можно быть и магистром, а доктором нельзя быть, все, дальше нельзя. Вот как вы, оно чуть, да, а вообще нет. То есть глупо. Глупо. Но меня здесь интересовал не тот аспект. Я не пытался отстаивать, я вам честно скажу, интересы здесь Русской Православной Церкви. Хотят, пусть делают, хотят, пусть не делают. Это вообще не мое дело. Честно, мне вообще все равно. Мне еще все равно. Я не думаю, что от этого станет больше добра в мире света, тепла и еще чего-то. Но я не против сертифицированных богословов, если так можно сказать, теологов, которые будут говорить по делу, и они будут знать, о чем говорят. Слишком много развелось, скажем, специалистов в сфере религии. А так хоть какая-то сертификация будет, понимаете? Хоть диплом у человека будет, такая докторская степень какая-то. Мы будем понимать, что это не пойми кто. а вполне себе человек, которому можно доверять. Понимаете, в каком-то отношении. Понимать, что он говорит, скорее всего, что-то умное, а не просто бредит. Потому что, конечно, мы можем доверять священнослужителям, да, наверное, служителям культа самим, как-то говорит, батюшкам, да, там, или даже там владыкам. Мы можем доверять, но можем и не сильно им доверять, потому что, может быть, они не так хорошо знают предмет, но при этом неплохо продвигаются по церковной там иерархии какой-то. Ну, то есть, вот понимаете, а здесь вот будет дипломчик у человека какой-то, вот степень какая-то, работу напишет, что-то почитает, уже же хорошо. Или вам это так не кажется? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Православные доктора будут крестообразным инъектором лечить кризис веры, пишет 60-й. Смешно, но на самом деле все будет не так, конечно. Давай уже про Сечина младшего, говорит 33-й. А что о нем? Человек заслуженный, 25 лет. И сколько уже сделал для страны? Что тут еще добавишь, друзья? Я вот в свои 26 такого не достиг. Интересно, если бы я был Сечин, достиг бы я этого или нет? Это вопрос. Сейчас небольшая пауза и продолжим разговор уже на другую тему, но близкую к той, о которой говорили.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Придется все-таки уточнить один момент. Вот 727-й написал на сайте, говорит Москва. У нас вроде светское государство. В шею гнать долгогривых. Да, имеется в виду попов. Он так вот, да. Значит, у нас светское государство. Слушайте, когда вы говорите о том, что светское государство у нас, вы подразумеваете что? Светский человек, он не образованный, глупый, ничего не читал, не понимает ничего и просто гонит куда-то какими-то тряпками попов? И в этом суть светского государства. Вот именно у нас светское государство. И именно поэтому в светском ключе неплохо было бы изучать религию. Алло, вам предлагается не замшело рассуждать где-нибудь там, что телевизор, это там порождение сатаны в паспорте 3/6, да? Вот не быть таким идиотом в 21 веке, а как к науке отнестись, посмотреть, что к чему, какие-то факты собрать, понимаете, если они есть. Нет, нет, ну вот, какие-то теории собрать, что умные люди говорили, почитать философов на эту тему, почитать, да кого угодно можно почитать, понимаете? Ну, то есть набраться ума, разума. Но если в светском государстве другая позиция, быть дураком и просто гнать попа, то гоните попа. Ну, вот, пожалуйста. То есть вы можете прям брать вилы и гнать попа куда-то. Но только от этого ничего не изменится, от этого религия не пропадет, она не перестанет быть частью нашей жизни, она не перестанет быть частью нашего прошлого. Отказаться от своего прошлого нельзя, но свое прошлое нужно знать и нужно его изучать, дабы не допустить тех ошибок, которые были допущены в прошлом. Вы, наверное, согласитесь с этим. Иначе вам такое вам прошлое нарисуют. Будете верить словам главы польского МИДа. Дальше. Патриарх Кирилл предложил запретить аборты. Сегодня патриарх Кирилл наговорил много чего. И, честно говоря, созвучно с ним сегодня выступил Милонов. Но о Милонове я долго говорить не буду, потому что нет у меня уважения к этому человеку. И не считаю его нужным даже говорить о нем, потому что, на мой взгляд, он занимается петрушничеством от политики. Это иногда помогает, когда тем нет, а когда темы есть, он не нужен. Патриарх Кирилл, выступая перед депутатами Госдумы, предложил запретить аборты в России. Тот довод, что, мол, увеличивается количество подпольных операций, это чепуха, говорит патриарх. За них тоже платят деньги. Цена легальной детоубийственной операции должна быть такой же, как и подпольной, но не за счет налогоплательщиков. Ну, это вот считает так патриарх. Если бы удалось два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост. По словам патриарха, преодоление этого зла, так он называет аборт, требует комплексных мер, которые должны включать помощь семьям в разрешении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей, введение в работу системы здравоохранения. Ну, короче, говорит, надо общо действовать. Говорит, все вроде бы правильно. С другой стороны, я знаю, что у нас есть люди, которые выступают за аборт, выступают за прерывание беременности экстренное, так скажем. И, в общем, за убийство детей выступают эти люди по разным причинам. И мы, наверное, должны эти причины перечислить. Короче говоря, патриарх говорит, давайте отменять аборты. Давайте отменять аборты. Давай, хватит уже. Нельзя этого делать. Что вы отвечаете ему на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, СМС-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, представьте себе, что мы вот ввели, скажем так, богословие в рамки официальной науки.
Нет,
Все вот эту чушь, которую говорит патриарх, мы все это будем видеть на уровне государства.
Вы понимаете, что такое богословие или нет? Вы вот какую чушь? Вы вот сейчас вот, вы просто грубите человеку, вы даже не приводите никаких цитат, ничего. Вы говорите, всю ту чушь, которую говорит патриарх. Да, это первое. Второе, вы знаете, что такое богословие или нет? Вы что-то знаете о религии, вы знаете...
Я представляю, все это изучается в рамках культурологии в институтах.
Ну хорошо, были культурологи, станут они богословами. Какая разница, как это называется, вот понимаете? Вот какая разница, как это называется? Вот, на мой взгляд, никакой разницы нет. Ну вот, 7373-948, поэтому я и не понимаю, почему мы до сих пор боимся слов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, пожалуйста, предложение патриарха запретить аборты.
Я поддерживаю 100%, и я считаю это правильно. Дело в том, что в царской России аборты были запрещены, вот, и это нормально, потому что вы убиваете ребенка. То есть, как только, значит, случилось, да, соединиться частичка мужчины и женщины, и все, это уже живой человек, его нельзя убивать.
Понял, спасибо большое. С другой стороны, в царской России, вы сами понимаете, другое отношение было к детям, да? Сейчас у нас одного ребенка родили, и всю жизнь холят и лелеют, растят эгоисты, и в итоге молодец. Вот, а тогда рожали по 10 человек, могли 5 из них умереть, что поделать, Бог дал, Бог взял. То есть другое отношение было к детям, к наследникам. Немножечко. Сейчас, наверное, такое отношение невозможно. Наверное, были другие запросы у людей насчет качества жизни. Наверное, кто-то мог спать просто на соломке где-нибудь в хлеву. А сейчас на соломке в хлеву никто особо спать не хочет. Вы сами понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Но оправдывает ли это убийство детей? Сами решайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Дима, Москва.
Да, пожалуйста.
Что касается абортов.
Да.
Ну, вообще, как бы в моем понимании, наверное, все-таки женщина должна немножко как-то, ну, как-то, блин, оберегать себя от этого безобразия.
А если изнасиловали, вот говорит 87-й, если изнасиловали...
Изнасиловали, значит, надо сделать так, как сделали, допустим, в Китае в свое время. Был какой-то там у них федеральный закон на местном для самоуправления. Всем 16-летним девочкам на добровольной основе ставили спирали. И все.
Да.
Конечно, а почему нет? Если женщина, грубо говоря, гуляет или гулящая, или еще чего-то, а кого она будет плодить? Непонятно.
А если вот девочка не хочет ставить спирали, она вообще не думает об этом, а ее взяли и изнасиловали?
Ну тогда надо вот таких у людей, которые насилуют, просто-напросто уничтожать.
Но мы их уничтожили, а дальше?
Если даже произошел такой залет, то государство должно как минимум поддерживать, потому что если там говорит речь о 16-17-летних возрасте, которых можно изнасиловать, ну или старше, у них вообще головы нету, ветер в голове. Как она будет растить его? Принесет маме с папой?
Я понял, о чем вы говорите. Ну а как тогда поступать? Вот ее изнасиловали, например, и она должна, например, 9 месяцев носить ребенка. Потом она должна его родить, и тогда, насколько я понимаю, возможно, ей этот ребенок будет неприятен, потому что он в результате там насильственного акта какой-то родился. Она его отдает куда? В детский дом, наверное, да? То есть вот такая система, вы такую систему предлагаете? Не знаю. Мне кажется, это разрушение, конечно, психики человека конкретное, вот этой девочки, если вот такое произойдет. Мы предполагаем, мы рисуем ситуацию. Я понимаю, что это не такая частая ситуация, это скорее из ряда вон выходящая ситуация. На большинстве своем люди делают аборты не потому, что их насилуют, а просто потому, что они их делают. Потому что зачем? Я не хочу пока рожать ребенка, да? Потом проблемы возникают с рождением следующих детей, потому что ничего не проходит бесследно, как вы знаете. Ну вот, но с другой стороны, она может выносить этого ребенка, и вдруг, когда она его увидит и родит, она скажет, ну это же мой ребенок. Да, насильник, да, был такой подонок, но это же мой ребенок. Ну не знаю, 7373-948, телефон прямого эфира. Очень сложный это вопрос, очень сложный вопрос, но у меня есть ощущение, я более чем уверен, не могу сейчас в цифрах говорить, но тем не менее, я уверен, что большинство абортов делается не из-за того, что кого-то изнасиловали. То есть это скорее разовые случаи, нежели это постоянная практика. То есть а большинство абортов, почему-то у меня есть уверенность, делаются потому, что не хотят рожать. Вот и все. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, паникер Москва, Алексей.
Да, пожалуйста.
Извините, я просто хочу небольшую рецензию по поводу предыдущего звонившего. Не знаю, счастливец он или нет, если я определил, что у каждой девочки Китая там в нужном месте стоит спираль. Это во-первых. Во-вторых, это, понимаете, одно дело аборт. Я работаю в социальной сфере и хочу сказать, что есть патология рождения, не знаю, как сказать, ограниченных физически детей, которых врожденные пороки по тем или иным причинам. Это прерывание беременности, в общем, дело. У нас государство... Кстати, умалчивать данные показатели, на самом деле, они очень губительны, потому что количество инвалидов уже достигло, в том числе по непрерыванию беременности, достигает 14 миллионов человек. И это пагубная статистика, тем более, что у нас население, кстати, задумывается о том, чтобы иметь детей, но не задумывается о качестве воспроизводимого потомства. Прерывание беременности – это прежде всего фактор того, что можно, по крайней мере, здравомыслящим людям. Но я не хочу осуждать тех людей, которые рожают все-таки этих детей. И потом
я понял. Это, знаете, это началось, как это, Евгеника, по-моему, даже это началось. По-моему, это родить хорошего, родить не очень хорошего, а этого сбросить со скалы. Я вас понимаю, с точки зрения человека, который, может быть, занимался когда-то там генетикой, врачи часто грешат этой позиции. Типа, а что его хранить? Он, мол, у него же гены плохие, он еще потом нарожает, не сможет. Зачем? Да, вот это и есть такой подход. Вы знаете... Сложный еще один вопрос, Но ведь бывают такие случаи, когда абсолютно здоровых детей, которые могли бы родиться без всяческих патологий, без всяких изнасилований, без страшной судьбы матери, без противопоказаний для матери к рождению, потому что она, например, может умереть, да? А тут, понятно, наверное, жизнь лучше матери сохранить, просто потому что она может потом родить другого, там, второго и третьего. Со всех точек зрения это правильно. Вот без этих всех показаний просто берут и воскребают детей, убивают. Вот без вот этих вот трагедий, драм жизненных. Просто так. Просто потому что, мне не нужно, а зачем я буду рожать, я хочу пожить для себя. Вот эти вот, ну, понимаете. Между тем, пока патриарх Кирилл говорит о том, что нужно запретить аборты, мы проведем голосование. И это будет, я думаю, правильно. 134-21-35, запретить аборты в России. 134-21-36, не запрещать аборты в России. И я немножечко делаю все-таки ослабление, чтобы позиции не были такими жесткими. Под запрещением абортов мы считаем, мы говорим о запрещении абортов, в котором нет никаких показаний медицинских. Ну, то есть, ребенок нормальный, мать нормальная, и никто ее там не насиловал, все, показаний нет. Нормально, все должно быть нормально. Должна родить, здоровый ребенок, сама выживет. Вот. Вот такие аборты. Их надо запретить. 134-21-35, 134-21-36. Женщина вольна делать то, что она хочет со своим телом, со своим ребенком. Он внутри нее. Он такой, знаете, эндопаразит. Развивается внутри матери. Присосался. Пиявочка. 134-21-36 в таком случае. Ох, гореть не в аду за такое даже голосование, мне кажется. Что я, позиции эти ставлю? Ну ладно. И пока вы голосуете... Ужасно. Голосуйте, между прочим. Я приведу вам некую статистику. 90-й год. Аборты. Число абортов по данным Госкомстата 90-й и 2001-й год и так далее. И до 2012 года. Общее количество абортов в России. Ну вот, смотрите. 4 миллиона 103 тысячи человек в 90-м году убито. Аборты. 3 691 000, 3 400 000, я округляю цифры, 92-й, 3 200 000, 93-й, 3 060 000, 94-й, 3 000 000, 2 700 000, 95-й, 2 600 000, 96-й, 2 500 000, 97-й, 2 300 000, 98-й, 2 200 000, 99-й, 2 150 000, 2000-й, 2001-й, 2 014 000, 1 944 000 в 2002 году, 1 864 000 в 2003, 1 797 000 в 2004, в 2005 1 675 000, человек убито, детей не родились. 2006 1 582 000, 2007 1 479 000, 2008 1 385 000, 2009 1 292 000, 2010 1 054 000, 2011 989 000, 2012 935 000. То есть с 4 миллионов мы дошли до миллиона за 12 лет. Сейчас статистики у меня больше никакой нет, только до 2012 года у меня есть конкретная статистика, больше статистики нет. А, можно было бы попытаться сложить, сколько граждан мы убили за это время. Но вы и сами прекрасно понимаете, сколько мы их убили. Динамика положительная есть. И без запрета, безусловно, в 4 раза сократилось количество абортов. Но мы убиваем 1 000 000 детей каждый год. Я сомневаюсь, что 1 000 000 этих детей были все неспособны к жизни, или мать умерла бы при родах, или все эти дети в результате насильственных действий появились. Я очень сомневаюсь. Но мне нравится, что есть позитивная тенденция. Я надеюсь, что она будет еще позитивнее. 39% радиослушателей, между тем, говорят, аборты запретить. 61% говорят, что хотите, то и делайте. На откуп дают. Ну, 1 000 000 на ваших руках. Сейчас новости, после этого продолжим. Не хочу никого расстраивать, просто когда мы говорим о теологии, о богословии, кто-то на меня начинает говорить, это чушь, которую говорит патриарх, он выдумывает, Бога нет, показывает фигу в небо в этот момент, человек плюется туда, говорит, накажи меня, Бог, что же ты не разразишь меня какой-нибудь молнией. Я расстраиваюсь. Почему я расстраиваюсь? Да потому что не обращаем внимания мы немного на другое. Мэр Архангельска запретил встречи с колдунами в городе. Хватит, говорит, встречаться с колдунами в городе. Значит, мэр Архангельска Виктор Павленко запретил проводить в городе встречи с экстрасенсами и колдунами. Архангельск – город с многовековой историей, богатыми духовной традицией, в основе которых лежит православие. Я считаю, что привнесение в наше общество таких явлений, чуждых северянам, поморам, недопустимо, говорит мэр. И в чем дело? Там, оказывается, приехала колдунья экстрасенс Фатима Хадуева в Архангельск. И, понятное дело, заряжала воду. Там, как всегда, вы знаете, это у нас есть. И ведь вы ходите туда, вы ж сходите туда. Ведь вы ж смотрите экстрасенсов на всяких этих телеканалах. Вот в это вы верите. О, ты знаешь что? Он нарисовал, он угадал, какая на плече татуировка у женщины. У нас здесь обсуждают. У нас здесь вот в редакции сидят люди с высшим образованием сидят. Понятно? Обсуждают, как экстрасенс отгадал, какая татуировка на плече у женщины. Я сама видела, показывают. Он отгадал. Нас говорят, это женщина. Женщины, кстати, чаще верят в Бога, между прочим. Они чаще верят и колдунам. Они мужикам чаще верят. Вот, они вообще доверчивые. Потому и 1 000 000 абортов. Обратите внимание. Они врачам ведь верят. Это все женщины. Зло. Все зло от женщин. Но это ладно. Это моя сексистская позиция. Не обращайте на нее внимания. Смысл в том, что у нас колдунов полно везде. У нас одни колдуны, у нас везде какие-то предсказатели, какие-то Павлы Глобы вылезают, говорят, предсказывают, как кризис закончится, не закончится. И вот им верят. Вот им верят. Я бы хотел обратиться ко всем вам, тем, кто верит. Что с вами не так, друзья? Что с вами не так? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Ну, это, конечно, беда для Архангельска. Да. Можно 5 секунд по прошлой теме скажу?
Не, нельзя, простите, пожалуйста. Это, да, воду в баночках заряжать, наше все язву, говорит. Из-за, что еще, Прибалты, нет, это не то, наконец-то запретили хоть что-то толковое, раз сами люди до сих пор верят в каких-то колдунов. Люди верят в колдунов. Карина, люди верят в экстрасенсов. До этого момента, друзья, я держал это в тайне. Дело в том, что я экстрасенс. Ну, не то чтобы экстрасенс, я маг и колдун. Моя программа помогает вам восстановить свое долголетие половое. Прикладывайте половые органы к приемнику, когда слушаете мою программу, и излечитесь, друзья. В течение 2 часов положено сидеть на приемнике в момент моей программы. И говорят, помогает. Я не уверен, но говорят, помогает. Пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Как мужчинам, так и женщинам. Просто хотел вам сразу сказать. Если в машине, да, неудобно. Я согласен. Да, неудобно. Но передайте управление другому человеку. Главное, чтобы он был внесен в страховку. И приложите половые органы и все, что болит, к радиоприемнику. И все, друзья. И все. Сразу, знаете, как с рукой снимет. Маг и волшебник, говорит, 66-й. Что, уже помогло? О, ништяк! Исцеление пошло! Аллилуйя, пишет Гриб. Стойте, тогда да. Не, давайте тогда продолжим сеанс исцеления. Можно же продолжить? Сейчас мне нужно... О, все зависло. У меня же нужна исцеляющая музыка. Я же не могу без исцеляющей музыки... Вот это исцеляющая? Нет, это не исцеляющая музыка. Так... Что-то должно быть такое. Вот предыдущая была вроде по вполне себе исцеляющая. Может быть, это? Нет, это, наверное, это мы когда насылаем что-то злое. А, вот. Прикладывайте все болящее к радиоприемнику. Начинаем акт исцеления. Единственное, не прикладывайте голову, потому что это вам не поможет. Если вы сейчас что-то прикладываете, голову не прикладывайте, не поможет. Мозгов не прибавится от того, что вы приложитесь к радиоприемнику. Скорее всего, случай вообще безнадежный, если вы прикладываетесь к радиоприемнику. Поэтому голову не прикладывайте точно, не надо. Все, пошло. Пошло. Энергия в массы. Заряжайте. Что у тебя... Чувствуете свет? Заряжаем Москву. Пытался превратить воду в вино, не получалось у меня. У меня зашевелилось, пишет 60-й. А почему не запрещают религию? Не надо нести чушь, говорит 79-й. Что за мелодия, 50-й? Таинственная мелодия тьмы. Магический круг судьбы замкнулся в данный момент. Все, портал закрылся. Пауза после этого к темам. Пауза.
Внимание, говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Ладно, музыка это, если что, Лазерхоук, Массакре, вот так вот называется. Массакре. Нет, ну почему, если верят каким-то дебилам, которые рядятся в ветошь всякую, отращивают бороду, надевают руны какие-то, кольца на себя, там что-то колят где-то, им верят, а мне не верят. Ну почему нет? Почему я не могу исцелять? Конечно, я могу. Вот. За небольшие деньги. Совсем за скромную плату. Короче, друзья, значит, внимание. Сейчас очень важный момент. Очень важный момент. Вы все уже развлеклись, я понял. Константин Щелкова захотел исцелиться. Да и так живете дольше всех, столько не живут, Константин. Что вы звоните? Я вижу просто, вы звоните. Ну ладно. Алло.
Добрый день, Константин Щелкова.
Здравствуйте, Константин. Вы захотели
вот
исцелиться.
Вот я хотел бы сказать, что, к сожалению, наши люди, они очень ленивые и легковерные. То есть все они... набрасываются на религию, говорят, Бога нет, вот наука, задавили науку, попы и так далее. На самом деле никто из них элементарно не открыл Новый Завет. Иначе бы он сообразил, что Новый Завет – это учение о том, как сохранить свою душу и душу окружающих чистоте. И никакого отношения к науке не имеет.
А спасибо, вот... спасибо, спасибо, Константин. Константин исцелен. Он приложился к эфиру. Конечно, конечно. А, и не забывайте. Лбом сначала, потом поцеловали трубку после того, как мне позвонили. Значит, так пишется. Лазерхоук. Ну, давайте я ВКонтакте кину. Я такой ретроград, я кидаю ВКонтакт. Я музыку на страницу себе кину, вы зайдете. Вот, там найдете ее, и все. Да? Можно будет так сделать. Вам не поверят, потому что у вас лицо злое, пишет 68-й. У меня злое лицо. У меня таинственное лицо. Выложите. Спасибо, говорит Артем, исцелил, да? Значит, друзья, мы должны поговорить о серьезных темах. Лавров ответил главе польского МИДа и говорит, что его слова полны цинизма. Лавров назвал циничными заявления МИДа Польши освободителя Освенцима. Гжежиш Схетина такая заявила о том, что Освенцим освобождали украинцы накануне. Мы об этом говорили вчера. И вот что отвечает Лавров. Пытаясь играть на каких-то националистических чувствах, в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. И напомнил, что концлагерь освобождала Красная Армия. А я вот знаете, о чем подумал? Я вот подумал, почему поляки такие рьяные? Почему поляки в этом конфликте с Украиной настолько, настолько яростно пытаются бороться с Россией? Почему они больше всех пытаются унизить Россию? Почему наши братья-славяне плюют в нас сильнее всех? И вы знаете, я пришел к выводу, что это закономерно. Это закономерно. 7373948, телефон прямого эфира. Я пришел к выводу, что Польша всегда ненавидела нас и будет ненавидеть. Потому что Польша всегда хотела быть империей. Польша имела большие амбиции. Ну, знаете, это Речь Посполитая. Вот. А ничего не получили. Региональная держава. Мало людей. Достижений никаких. Космос не полетели, это называется. В общем, на задворках истории Польши. А амбиции все-таки на лидерство. 7373948, телефон прямого эфира. Что же делать с поляками? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
во-первых, я хочу сказать, что Освенцим освобождала 59-я, 60-я и 38-я армия. А в основном участвовала 60-я армия, которая... В 1944 году в апреле месяце была выведена из состава Первого Украинского фронта. 60-я армия была, формировалась в Поволжье из людей из Самары, Саратова и так далее. Никакого, там было 12% украинцев, 48% русских и остальных населения. Поэтому вся эта вот эта балда можно прочитать. Ну, в истории военного искусства. Я, вот, наверное, прекрасно разбираюсь в этом.
Да, спасибо, спасибо огромное. Я вам больше скажу. Я немножечко посидел здесь, посмотрел национальные воинские подразделения РККА. Какие они вообще существовали? Внимание. Азербайджанская, армянская, грузинская, таджикская, туркменская, узбекская, казахская, киргизская, эстонская, литовская, латвийская, калмыцкая, башкирская, чен-ингурская, кабардино-балкарская, китайская, корейская. Нет украинского национального воинского подразделения в советской армии. И не было. Потому что советская армия и воинские подразделения в ней формировались не по национальному составу. А если и были они, то вот я их перечислил. Пожалуйста, все. До свидания, полячок-поляк. Следующее, что хотелось бы обратиться к полякам. Я понимаю, что они нас ненавидят за 1772 год, когда произошел еще первый раздел Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией. Я понимаю, что они нас ненавидят за то, что их восстание 1794 года Костюшка провалилось, потому что мы надрали им зад. Я понимаю, что они нас ненавидят за то, что у них 100 лет не было государственности, только в 1918 году, благодаря большевикам, они хоть как-то смогли что-то сделать, но, к сожалению, недолго, потому что Германия и СССР разделили их между собой. Но нельзя винить СССР в этом. Почему? Потому что во многом СССР было сформировано при помощи поляков и достаточно многих других людей. Для примера привожу, например, Дзержинского. Но сейчас с нами на связи наш корреспондент Александр Капков. Саша, здравствуй.
Да, Леш, здравствуй.
Мы как раз сейчас говорим о Польше, мы как раз говорим о заявлении польского МИДа, и у тебя есть что нам рассказать, пожалуйста.
Да, конечно, сегодня в посольстве Польши госпожа посол Чилинска-Налич сделала заявление, которое напрямую касается тех слов, которые мы недавно услышали от руководителя МИД страны, и, конечно же, они многих возмутили, и в посольстве решили кое-как отреагировать, кое-как. Это не такое междометие, которое, может быть, здесь не особенно употребимо, потому что были вопросы, но формат конференции подразумевал то, что будет сделано лишь заявление, никаких вопросов от журналистов не допускалось. Так вот, заявление касалось как раз этих слов, и, в принципе, основной посыл, он заключался в том, что для Польши подобное место, как концлагерь Аушвиц-Биркенау, это святое место, и все государство весьма далеко от каких-либо политических игр вокруг этого места, тем более в преддверии 70-й годовщины, которую, как сказала сама посол, необходимо и очень важно встретить с достойным уважением к
ветеранам. А что же тогда имел в виду глава МИД? Вот я, как это понять?
Вот, к сожалению, это то, о чем я сказал в самом начале. У меня тоже остались некоторые вопросы, но я не смог их никому задать. Ни пресс-секретарю посла, ни уж тем более самой госпоже послу. Потому что она лишь сделала заявление. Основной тезис, который я вам только что сказал, а какие-либо подробности уточнить не удалось. Единственное, что я могу еще раз из слов ее привести, так это то, что среди войск армии, которые действительно освобождала концлагерь, были как русские, так и украинцы, так и поляки, так и евреи, так и представители других других национальностей.
Вы что, были русские все-таки, да? Ну, уже приятно.
Никаким образом как-то сглаживать или обесценивать память об этом подвиге, конечно же, никто не собирается. Ну, то есть вот это вот те слова, которые я могу лишь пересказать, процитировать. Все, к сожалению, никаких вопросов, в том числе, да, и те, которые ты задаешь, мне задать не удалось.
Ну, спасибо большое, Саш, давай возвращайся назад или там куда домой. Спасибо тебе, что вышел на связь. Вот, пожалуйста, Александр Капков, наш корреспондент, был в посольстве Польши. Вроде бы посол должна была что-то объяснить по поводу их не очень разумного, необразованного, гнусного, подлого, мерзкого Схетины, который возглавляет МИД Польши. Она ничего не объяснила, она говорит: да не, мы за, мы вообще, да все нормально, мы понимаем, говорит, что это победа, она, для нас это очень важная дата, а теперь идите все, соберитесь и идите куда шли. Вот примерно так. И отвечать на ваши вопросы я не буду. Из чего я сделаю вывод в очередной раз, что поляки очень мерзкие ребята, во всяком случае их руководство точно. Реваншисты. Да, реваншисты. Поляки говорят: мы помним Освенцим, для нас святое место, Аушвиц, в Аушвице, напоминаю, в Освенциме погибло 1 100 000 евреев. Запомнили цифру, запомнили, да? Освобождали, прекрасно, вы знаете, советские войска Освенцим. Вы это тоже знаете. Но вы не знаете другого факта. Например, такой факт, как погром в Кельце. Самый крупный послевоенный погром против еврейского населения в Польше, проведенный 4 июля 1946 года, когда евреев убивали. Ну, просто убивали. Я вам просто расскажу немножечко. 4 июля 1944 года в 10 часов утра начался погром, в котором участвовало множество поляков, в том числе в военной форме. К полудню возле здания еврейского комитета собралось около 2000 человек. Среди звучавших лозунгов 4 июля 1946 года, вы поняли, закончилось не то, что Великая Отечественная, Вторая мировая уже закончилась. Звучали лозунги: смерть евреям, смерть убийцам наших детей, завершим работу Гитлера. Цитаты прямые даю. «Немцы не успели уничтожить вас, но мы закончим их работу», — кричали поляки. Конкретно кричал об этом один из поляков, который, в принципе, был представителем милиции. Блахут Владислав такой был. Он, например, бил рукоятью револьвера по головам, крича, что он закончит работу немцев. Били и убивали евреев в 46-м году. После того, как гитлеровская Германия была побеждена железными прутьями, камнями и поленьями. Убивали беременных женщин, поляки. После этого евреи в массовом порядке покинули Польшу после еврейских погромов, которые были уже после капитуляции Германии. Внимание, я просто хочу рассказать вам немножечко о поляках. Покинули. Этнический состав населения Польши на данный момент. Это 2011 год. Всего 38 миллионов 501 тысяча человек, из них 36 миллионов 85 тысяч человек поляки. Что-то нужно еще говорить или нет? Это моноэтническое государство. Если вы не верите мне, то тогда, пожалуйста, образовательный стандарт в России для общего образования подразумевает под однонациональным, то есть моноэтническим государством, государство, уровень, где основного населения этнического составляет более 90%, по мнению аналитика Дэвида Уилша, например, 95%, а у поляков 93-72%. Вы понимаете, мононациональное, нетерпимое к другим государствам. Поляки ненавидят всех. У поляков нет понятия о многонациональном государстве. Поляки не знают, что такое интернационал. Поляки не знают, что такое толерантность. Поляки ненавидят весь мир. Они всех изжили со своей поганой земли. Поляки. Понимаете? Вот так. Вот это вот поляки. Поляки даровали нам господина Дзержинского, спасибо вам огромное, который организовал у нас ВЧК, впоследствии ставшее НКВД, я уже сегодня об этом говорил. И НКВД обвинили в расстреле польских офицеров в 40-м году, в последнее время, за что наши либералы в нашем правлений, так скажем, да, в наши либеральные правители каялись, зря каялись, потому что идут ожесточенные споры по поводу этого расстрела, по поводу катаний, и говорят, что, например, все-таки форма расстрела офицеров была не НКВДшная, НКВДшники немного по-другому расстреливали, там есть разные, кто-то стрелял в затылок, кто-то под темечко, вот под темечко, насколько я знаю, были НКВДшные расстрелы, и, насколько мне известно, в затылок стреляли эсэсовцы, и вроде бы, насколько мне известно, под катани все-таки не наш почерк, не НКВДшный, но и даже если и наш, хочу сказать полякам спасибо за Дзержинского и передать им, в общем-то, пламенный привет, потому что вы, ваш человек, выходец, ваш, вот, пожалуйста, пожалуйста, занимался конкретно тем, чем он занимался. Я могу долго говорить о поляках, долго посылать им всякие приветы всяческие. Ну, у меня просто нет времени, друзья. Я уверен, что Польша не раскаивается, я уверен, что раскаиваться она не будет, я уверен, что они будут переписывать нашу историю, я уверен, что мы этому должны противостоять. Это реваншизм в чистом виде, на мой взгляд. Сейчас новости авто, дальше автоновости, точнее, просто новости, после этого программа «Пиджаки». Все, поехали.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске водители в Москве смогут оплачивать штрафы на месте правонарушения. Subaru привезет в Россию новый универсал и подведены итоги глобальных автомобильных продаж в мире, а также в Европе. Далее подробнее. Московские власти намерены до конца текущего года разработать систему, которая позволит водителям оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения непосредственно на месте у инспектора ГИБДД при помощи банковской карты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря столичного департамента информационных технологий Елену Новикову сообщает М24.ру. До сих пор есть случаи, когда банки несвоевременно отправляют информацию об оплате штрафа в систему ГИБДД. Если же автомобилист оплатит штраф на месте, информация об этом сразу будет направлена в систему ГИБДД, заявила Новикова. На данный момент городские власти рассматривают два варианта для введения возможности оплаты штрафа на месте: через POS-терминал, подключенный к планшетному компьютеру инспектора, или онлайн-форму. В последнем случае нарушитель правил дорожного движения должен будет ввести данные своей банковской карты на гаджете сотрудника госавтоинспекции. Возможность расплатиться на месте получат только те автомобилисты, чьи нарушения были зафиксированы инспекторами ГИБДД, а не дорожными камерами, сообщает «Мотор». Японская марка Subaru предложит россиянам Outback нового поколения. Универсал, представленный в апреле 2014 года в Нью-Йорке, появится на нашем рынке в нынешнем году, сообщили «Автосреде» в российском офисе Subaru. Точная дата появления автомобиля в России пока не называется. В США новый Subaru Outback доступен с бензиновыми безнаддувными двигателями объемом 2,5 и 3,6 литра мощностью 175 и 256 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя комплектуются бесступенчатой трансмиссией. Российское представительство Subaru также опровергло появившуюся на днях информацию о выводе с нашего рынка купе BRZ и прежней генерации Outback. Мы приняли решение убрать с официального сайта информацию о данных моделях. Это вызвано тем, что в свободной продаже этих автомобилей осталось небольшое количество. Чтобы не вводить в заблуждение своих клиентов, мы решили не размещать информацию о моделях, которые временно доступны не во всех официальных дилерских центрах Subaru, сообщили в российском офисе марки. В компании также отметили, что поставки новых BRZ отложены с учетом сезонности спроса. Volkswagen Golf в шестой год подряд стал самой популярной моделью в Европе. В 2014 году немцы продали 520 900 автомобилей этого семейства, что на 11,1% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводятся в отчете компании JATA Dynamics, подведшей итоги продаж на европейском авторынке. В целом, топ-10 самых продаваемых автомобилей в Европе выглядит так. Первое место – Volkswagen Golf, далее Ford Fiesta, Renault Clio, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Focus, Peugeot 208, Skoda Octavia, Nissan Qashqai и замыкает десятку Audi A3. Всего в 2014 году на европейском рынке было продано около 13 миллионов новых автомобилей. Это на 5% больше, чем в 2013 году. Самой популярной автомобильной маркой Европы по-прежнему остается Volkswagen. В прошедшем году на европейском рынке немцы реализовали 1 612 800 автомобилей, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В целом, по итогам 2014 года лидером мирового автомобильного рынка стала компания Toyota. Японцы реализовали 10 миллионов 230 тысяч новых автомобилей и возглавили рейтинг третий год подряд. На втором месте расположился Volkswagen – 10 миллионов 140 тысяч реализованных автомобилей, а третья строчка досталась концерну General Motors – 9 миллионов 920 тысяч автомобилей. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!